Из дренажной трубы вытащили тело 3-летнего Мэттью Клеменса, который пропал днем раньше. Его фотографию поместили на первой полосе утреннего номера Daily News. Темноволосый маленький мальчик в бейсболке Red Sox на макушке радостно улыбается в камеру. Клеменсы жили на Канзас-стрит, в другом конце города. Его мать, настолько потрясенная горем, что, казалось, перенеслась в стеклянный шар абсолютного спокойствия, сообщила полиции, что Мэтти ездил на трехколесном велосипеде взад-вперед перед домом, который стоял на углу Канзас-стрит и Коссет-Лейн. Она отошла, чтобы положить выстиранное белье в сушилку, а когда вновь выглянула в окно, чтобы проверить, как там Мэтти, его не было. Только перевернутый велосипед лежал на полоске травы между тротуаром и мостовой. Одно из задних колес еще лениво вращалось и замерло уже у нее на глазах. Шеф Бортон счел, что этого достаточно. На специальной сессии городского совета он предложил со следующего дня ввести комендантский час для детей. С 7 вечера все должны сидеть по домам. Предложение, одобренное единогласно, вступило в силу на другой день. Месяцем раньше на эту тему в школе Бена провели общее собрание. Шеф вышел на сцену, засунул большие пальцы за ремень и заверил детей, что тревожиться им не о чем, при соблюдении нескольких простых правил. Не разговаривать с незнакомцами, садиться в автомобили только к тем, кого хорошо знаешь, всегда помнить, что полицейский твой друг, и соблюдать комендантский час. 2 неделями раньше мальчик, которого Бен знал только в лицо, он учился в другом 5-м классе начальной школы Дерри, заглянул в одну из канализационных решеток на Нейболд-стрит, и ему показалось, что он видит плавающие там волосы. Этот мальчик, звали его Фрэнки или Фредди Росс, а может Рот, искал всякие ценности с помощью изобретенного им аппарата, который он назвал «волшебная липучка». Когда он говорил о своем изобретении, создавалось ощущение, что мысленным взором таким он его и видел, написанным большими буквами, может быть, и неоновыми. Волшебная липучка представляла собой березовую ветку с большим комком жевательной резинки на конце. В свободное время Фредди или Фрэнки бродил по Дерри, заглядывая в водостоки и канализационные решетки. Иногда он видел деньги, по большей части центы, но случалось 10-центовики и даже четвертаки. По какой-то причине, известной только ему, он называл их причальными монстрами. Заметив монету, Фрэнки или Фредди и волшебная липучка брались за дело. Конец палки с комком жвачки всовывался в щель, и в самом скором времени монета оказывалась в кармане мальчика. Бен слышал разговоры о Фрэнке или Фредди и его липучке задолго до того, как мальчишка получил всеобщую известность, найдя тело Вероники Гроган.
«Он же жуткий грязнуля!» —
однажды на игровой площадке поведал ему Ричи Тозьер, худой как щепка мальчишка. Он учился в том же 5-м классе, что и Фредди или Фрэнки, и носил очки. Бен полагал, что без очков Тозьер видит никак не лучше мистера Мэйгу. Увеличенные глаза Ричи плавали за толстыми линзами очков с выражением вечного изумления.
Куинси Мэйгу, или просто мистер Мэйгу, персонаж мультфильмов, созданный в 1949 году. При всех его достоинствах мистера Мэйгу отличает сильную близорукость, что создает ему массу проблем, которые усугубляются его отказом признаваться в том, что он плохо видит.
Еще он мог похвастаться огромными передними зубами, за которые получил прозвище «бобёр».
«Весь день сует палку со жвачкой на конце во все дыры, а по вечерам отлепляет жвачку от палки и жует ее.
«Господи, ну это же ужасно!» — воскликнул Бен.
«Ты прав, кролик!»
— ответил Тозер и удалился. Фрэнк или Фредди шуровал своей волшебной липучкой, которую просунул в щель канализационной решетки по дну водостока, в полной уверенности, что нашел парик. Он рассчитывал вытащить его, высушить, а потом, возможно, подарить матери на день рождения или распорядиться им по-другому. После нескольких минут бесплодных усилий уже решил сдаться, когда из мутной воды на дне водостока вдруг выплыло лицо. Лицо с прилипшими к белым щекам, опавшими листьями и грязью в глазах. Фредди или Фрэнки с криком побежал домой. Вероника Гроган училась в 4-м классе церковной школы на Нейблд-стрит. Руководили школой люди, которых мать Бена называла святошами. Девочку похоронили в ее 10-й день рождения. После этой трагедии как-то вечером Арлин Хэнском позвала сына в гостиную и села рядом с ним на диване. Взяла за руки, пристально всмотрелась в глаза. Бен не отводил взгляда, но чувствовал себя не в своей тарелке.
«Бен, ты дурак?» — спросила она его. «Нет, мама», — ответил Бен, и ему еще больше стало не по себе.
Он понятия не имел, что все это значит, и не мог вспомнить случая, чтобы его мама была такой серьезной.
«Нет», — эхом отозвалась она, — «и я так думаю».
Она долго молчала, уже не глядя на Бена, а задумчиво уставясь в окно. Бен даже задался вопросом, уж не забыла ли она про него. Молодая женщина, всего 32 лет, она воспитывала мальчика одна, и это давало о себе знать. 40 часов в неделю она работала в предельном цеху ткацкой фабрики в Ньюпорте, и после рабочих дней, когда в воздухе было особенно много предельной пыли, иногда кашляла так долго и тяжело, что Бена охватывал страх. В такие вечера он долго лежал без сна, уставившись в темноту за окном спальни, и думал, что с ним будет, когда она умрет. Он станет сиротой, и тогда или штат возьмет его на попечение. Бен думал, что в этом случае его отправят жить на какую-нибудь ферму, где будут заставлять работать от зари до зари. Или его определят в сиротский приют Бангора. Он пытался убедить себя, что глупо об этом волноваться, быть такого не может. Однако уговоры не помогали. Он волновался не только о себе, он волновался и о маме. Признавал, что мама его женщина волевая, и обычно она настаивала на том, что считала правильным, но она была и хорошей мамой. Бен очень ее любил.
«Ты знаешь об этих убийствах?»
Наконец она вновь посмотрела на него. Бен кивнул.
«Поначалу люди думали, что это...»
Она запнулась на слове, которое никогда не произносила в присутствии сына, но обстоятельства сложились необычные, и она пересилила себя.
«Сексуальные преступления. Может, так оно и есть, а может и нет. Может, их больше не будет, а может, будут. Никто ни в чем не уверен, за исключением одного. Какой-то безумец охотится здесь на маленьких детей. Ты меня понимаешь, Бен?»
Он кивнул.
«И ты знаешь, что я имею в виду, когда говорю, что, возможно, это были сексуальные преступления?»
Он не знал, во всяком случае, точно, но опять кивнул. Но подумал, что умрет от смущения, если мать решила, что должна поговорить с ним о пестиках и тычинках, помимо того, с чего начался этот разговор.
«Я тревожусь из-за тебя, Бен. Мне кажется, я делаю для тебя не все, что могла бы».
Бен заерзал на диване, но ничего не сказал.
«Ты много времени проводишь один. Думаю, слишком много. Ты маму. Молчи, когда я говорю с тобой».
И Бен замолчал.
«Ты должен быть осторожен, Бенни. Скоро лето, и я не хочу портить тебе каникулы, но ты должен быть осторожен. Я хочу, чтобы ты каждый день приходил домой к ужину. Когда мы ужинаем?»
«В 6 вечера».
«С точностью до минуты. Поэтому слушай меня внимательно. Если я накрою стол, налью тебе молока и увижу, что Бен не моет руки в раковине, я немедленно подойду к телефону и позвоню в полицию, чтобы сообщить, что ты пропал. Ты это понимаешь?»
«Да, мама».
«И ты веришь, что я в точности все сделаю?»
«Да».
«Возможно, выяснится, что звонила я понапрасну, и делать этого не следовало. Мне кое-что известно о мальчиках. Я знаю, как в летние каникулы они увлекаются какими-то играми или занятиями. Скажем, прослеживают пчел до улья, играют в мяч или в пни-банку, или во что-то еще. Видишь ли, я достаточно хорошо представляю себе, чем могут заниматься ты и твои друзья».
«Пни-банку — вариант игры в прятки. Если кто-то из непойманных игроков бьет по установленной на открытом месте банке, остальные обретают свободу.
Бен степенно кивнул, подумав, что ничего она о нем не знает, раздумает, что у него есть друзья. Но говорить этого он ей не собирался. Никогда в жизни. Она достала из кармана халата и протянула ему маленькую пластмассовую коробочку.